Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» и беседуем вместе с нашим гостем этого цикла, кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Мы продолжаем нашу тему «Предренессанс Великой Руси, Москва, 14-15 век». Слушайте продолжение нашей беседы.
Три лагеря сформировалось. Смотрите, нестяжатели, ясифляне, жидовствующие. Во всех трех лагерях интеллектуалы от Бога. Тут Нил Сорский, тут Иосиф Волоцкий, или, скажем, в его же лагере Ермолай Эразм, например.
Киты.
Да. А тут Курицын. Ведь если сейчас посмотреть филологически, то это золотая классика древнерусской литературы. Вообще, ведь конец 15 века на Руси для вот именно литературы, он да. был очень богатым. Понимаете, тут не только эта ситуация, но и окончание вот этого татаро-монгольского ига, там и объединение страны. Тут много бонусов было, и в результате расцвет иконописи и расцвет литературы.
Да, да, да.
«Белый клобук», там «Повесть о Фалентинском соборе», там, да вот эти самые «Стояние», «Повесть о стоянии на Угре», там это
а
все
отражение
как раз...
в сказках тоже. Конечно. Какое получилось, это фольклор так называемый, да, там сказка о Борме Ярышки.
Да, ну, герой. Об этом еще, да, у нас...
Да, простой русский
да,
человек.
Да, у нас об этом вообще отдельная
будет. Отдельно, да.
Но вот самое главное, когда возникла вот эта духовная дискуссия, опять-таки процитирую Карташева. Понимаете, вот, знаете, великий искус. В любом свободном споре, то есть когда костром не грозили, выигрывали жидовствующие. Вот это интересный факт. А почему? Ну, во-первых, новгородские корни.
Да.
Жидовствующие либо новгородцы, либо очень талантливые москвичи, которые это все переняли. Еще раз подчеркиваю, братья Курицыны, как угодно можно относиться к их идеям, но они были умницы, безусловно. Вот. Но самое главное, что там шла аргументация. Вот понимаете, что разводит это со средневековья? В средневековье аргументация обычно не самый сильный момент. В средневековье, да. во-первых, очень много экзальтированной чисто чувственной веры.
Да, да, да.
Вот. А во-вторых,
эмоциональной
веры. Конечно,
да.
конечно. Но я опять-таки скажу словами Люсьена Февра, что в средневековье люди научались творить крестное знамение раньше, чем разговаривать, понимаете? Вот, и не факт, что это хорошо для христианской души, понимаете?
А вот. Если ты со мной не согласен, ну иди сюда, и да, у меня дубина или палка, да, она рядом.
Да, инквизиция с доминиканцами, да. Вот. Ренессанс и проторенессанс, как, вот с чем его узнать, на каком, как говорится, индикаторе, когда мозги включаются. Когда начинается какой-то рациональный разговор,
да, да.
кстати, с этой позиции схоластика, например, эпохи Фома Аквинского, это тоже акт, возможно, предренессансный.
Это о чем говорит? О том, что человечество постепенно двигается и развивается.
Конечно, конечно. И, кстати, вот тоже к вопросу о Средневековье. Ведь Фому Аквинского дважды отлучали от церкви. И оба раза сняли отлучение и извинились.
Вот.
А Пьера Абеляра отлучили четырежды. Это рекорд в истории христианства. И все четыре раза сняли и извинились. Сняли. Понимаете? Кстати, папство в эпоху Возрождения более жестко себя вело. Потому что тут, когда возник протестантизм, у папства начали нервы сдавать. Они, ну, да, они заистерили. Ага. Ну, типа сожжение Джордано Бруно.
Да,
это истерика уже скорее, понимаете? В средние века таких вещей почти не было. Так вот, и вот когда возникла нормальный вариант аргументированного обмена мнением, выяснилось, что вот это был очень серьезный урок для ортодоксии. Что, скажем, готовность спорить на равных с оппонентом оказалась зачастую ниже среднего. Понимаете? И осифляне, в конце концов, решили проблему по-средневековому. Просто прибегли к государственной власти, к насилию, там, к кострам. А я скажу, опять-таки, словами ведь Джордано Бруно, сжечь не значит опровергнуть, понимаете? И в результате чего они добились? Они физически уничтожили тех же братьев Курицыных, их сторонников, а сама ересь ведь никуда не делась. Она же всплывет потом при Иване Грозном, потом она всплывет в смутное время, а потом она всплывет у протопопа Аввакума, там, понимаете? Вот я уже не говорю о том, что она не всегда будет церковной, она пойдет в светскую культуру. Так вот, но сам факт вот этого вот троестороннего обмена мнением, пускай обмен мнением шел эмоционально, знаете, я всегда вспоминаю более позднюю цитату уже эпохи церковного раскола. «Яко ерш из воды, выя колом, голова копылом, весь дрожа и трясыся от ревности великие, брода плясаша, зубы щелкаху». Понимаете? Это цитата. Но это 17 век. Но в 15-м то же самое было, понимаете? Вот. И в Европе то же самое было, понимаете? В конце концов, самый болезненный ведь момент, что у жидовствующих отрицание Троицы. Вот. В Западной Европе аналоги были, там тоже были, как бы, скажем, радикальные мыслители, отрицающие Троицу, их судьба была обычно очень печальной.
Да, да.
Понимаете?
Да.
Там самый известный пример — Мигель Сервет. Сожженный, кстати, не католиками, а протестантами. Что показать?
Нет, Дмитрий Владимирович, да, в аспекте, да, православия и культура, да, это выигрышный вариант, потому выигрышный, что, конечно, да, вот потому что в таком споре могло, да, рождаться еще более великое.
Конечно.
Безусловно.
Вот в сухом остатке, вы понимаете, сама церковная разборка 15 века принадлежит истории. Вот жидовствующих нет. Кстати, и осифляне, и нестяжатели в церкви остались. Вот это такой момент, что раздражитель, который их разделил, исчез, а глубинная сущность, то есть либо мы сохраняем духовную независимость и следуем слову Христа, либо мы коннектимся с властью, да, искус власти, он никуда не делся. Понимаете, и это в некоторых отношениях продолжается до современности, понимаете?
Да,
да, да. Вот, я, скажем так, скажу, ведь мы знаем 20 век, например, все его пертурбации, любое сравнение хромает, но обновленцы, например, 20 века,
да,
вот, да, это скорее к осифлянству тянет, чем к нестяжательству,
да,
все-таки. А, скажем, глубоко мной уважаемый и почитаемый отец Антони Блум Сурожский, он для меня в значительной степени наследник Нила Сорского. Лично для меня, по крайней мере.
Ну вот, Дмитрий Владимирович, да, в духовном, вот, плане...
Да. Все... А я еще только одно слово, да, пока скажу. А с точки зрения вот духовного и эстетического, что осталось в сухом остатке? Остался блестящий просто выброс интеллектуальной энергии. Кстати, составивший бы честь любой ренессансной стране в Европе. И не прошедший даром, безусловно, потому что по принципу отложенного действия, когда в России начнутся перемены 17 века, это все будет востребовано.
Угу.
И просто блестящее с точки зрения эстетики. Потому что тут неважно, из какого лагеря читаешь, понимаете, вот все были очень талантливые люди, все воспринимали это... Как на Вселенских соборах, помните, никакого, не было там теплоты, там, помните, или ты горяч или ты холоден.
Да, 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 да.
А если ты теплый, я тебя выплюну, понимаете? Да. Вот, вот там не было
середины,
теплых. Да, серединки не было. Да. В России вообще серединка редко бывает, но там серединки не было, там все пылали, понимаете? Пылали. Вот. То есть эмоционально и в то же время с включением головы. Значит, все вынуждены были искать рациональные аргументы, доказывать, понимаете?
Ну, правильно, вот, страшнее всего тот, кто равнодушен.
Конечно.
Безусловно. Да.
И в этом отношении, вот если вот этот весь феномен посмотреть с этой позиции и включить в контекст нашего разговора, это уже не средневековье.
Да.
Вот я, знаете, я в своей собственной книге «История и культура России. Мифы и реальности» об этом писал, что в истории до романовской России, потому что романовская Россия — это выход в новое время, а вот в истории Рюриковичей, да, вот несколько таких всплесков. Вот Новгород. Вот Троица Сергиева Лавра, вот Афины 15 века. Ну, забегая вперед, потом скажу: вот избранная рада раннего Ивана Грозного, вот Борис Годунов и Лжедмитрий I, с которыми нам еще впереди. Так вот, что их всех роднит? Их всех роднит в широком смысле слова ренессансность мышления. И их роднит то, что современный российский историк Андрей Буровский назвал русские европейцы. Понимаете? То есть можно быть православным. Кстати, вот эта история, например, вот этой великой дискуссии в Москве, она показала, что можно быть православным, можно полностью соблюдать ортодоксию, понимаете, не обязательно становиться на платформу братьев Курицыных.
Да.
Вот. На эту платформу, кстати, практически ни одна церковь мира не встала, кроме свидетелей Иеговы. Вот свидетели Иеговы — это наследники платформы братьев Курицыных.
Согласен, можно все что угодно, но только не быть слепым.
Да, так вот я хочу сказать, и можно быть праворусским, можно православным, можно соблюдать ортодоксию, можно блюсти национальные традиции, не отрекаться от корней и при этом включаться в какую-то общечеловеческую систему координат. Так вот, это ведь больная тема для нашего сегодняшнего времени. А впервые был вот этот, если хотите, Господом Богом эксперимент поставлен, понимаете, в Москве в 15 веке. И если на это смотреть современными глазами, можно сказать, эксперимент удался.
Ну,
вот, да, трагедия нашей страны в том, что Ренессанс не состоялся. Почему, будем говорить в следующий раз.
Да, да.
Вот, на это были, я бы сказал, и политические, и культурологические причины, и то, и другое. Об этом большой у нас отдельный разговор будет впереди.
Ну, вот немножко
Но проторенессанс наш был, и возможность
конечно
на это была.
Ну вот немного вот об этом времени, что же происходило, так сказать, в культуре, литературе, в разных областях культурных. Например, в русской культуре 14-15 века обширное строительство влияло и на навыки в области техники.
Конечно.
Появившиеся позднее в Москве, в Новгороде часы говорят о том, что русские мастера были знакомы с системой зубчатых колес, например. Правильно?
Ну, нет, ну, во-первых, это элементарный контакт с предельно цивилизации.
Конечно.
Не обязательно изобретать велосипед, понимаете? Это
да,
же достаточно.
Да, безусловно. Да. Пословицы, песни, поговорки, то есть народный фольклор, он продолжал жить,
конечно,
развиваться.
Конечно.
Правильно? То есть...
Я, кстати, отмечу еще один очень интересный момент, который как раз касается 15 века. Ведь, вот знаете, дело в том, что вот православие и католичество различает еще одна деталь, которая никакого отношения к догматике не имеет. В православии очень, скажем так, с неохотой и с осторожностью идут на смену эстетик. Это, кстати, с чем связано, я, по-моему, говорил на предыдущих наших встречах, мы не прошли школу Аристотеля. Школа Аристотеля четко разводит форму и содержание.
Да, да.
Поэтому в западном искусстве смена эстетики никакой проблемы не составляла. Но ведь история, например, русского храмового строительства, она на самом деле смену эстетики знает. Но самая большая смена эстетики будет в 17 веке. А в 17 веке я могу просто заранее сказать слушателям, что нас ждет Клондайк. Русский 17 век — это нам, наверное, 4 встреч не хватит, чтобы там расхлебаться, там клондайк настоящий. Но ведь первая очень существенная, вернее, вторая, ну, потому что первоначально вот киевский стиль, потом возникновение местных школ, в частности, в Новгороде, там, Владимира Суздальского, да, и так далее. Но ведь следующий...
Просвещение, да, центры грамотности.
Да. А следующий-то фундаментальнейший сдвиг стиля, это как раз 15 век.
15 век.
Ведь, опять-таки, вот, знаете, любому заинтересованному слушателю могу сказать, ну, если есть возможность приехать в Москву, пожалуйста, на своих ногах.
Да.
Но есть интернет, есть видеопутешествие, да, поэтому можно, не отрываясь от мягкого кресла, все это сделать из дома. Ведь русские храмы 15 века предельно узнаваемы.
Да.
Это настолько определенный стиль.
Архитектурный, да. Да,
ну, это не только Кремль. Это, например, Спас-Андронников монастырь.
Монастырь, да.
По предполагаемое место упокоения Андрея Рублева, кстати.
Да.
Вот где. Там храмы, которые сохранились 15 века, или еще для специально, просто продаю идею, угу, Высокопетровский монастырь.
Угу.
Он в самом центре Москвы, чтобы было понятно, он на улице Петровка, как раз он в честь него и назван, это от Большого и Малого театра буквально одна остановка.
Да, да, да.
И там, там чем я просто обожаю этот монастырь. Ну, помимо того, что это, знаете, московские монастыри, это вообще место, куда нам просто вот сходить, и чтобы твоя душа воспылала, это понятно. Но там еще и фантастический набор разных по стилю храмов, потому что большая часть храмов Москвы 17 века, сохранившихся, да, или более поздних, но в Высокопетровском есть храм эпохи Ивана Третьего. Понимаете? А стилистически, для того, чтобы понять, насколько это далеко ушло, смотрите храмы Владимира Суздальской или Новгородской эпохи. Храм Покрова на Нерли, пожалуйста.
Да.
И сравните. Вроде бы, как бы, вот там нет такой жесткого перехода, как в католическом мире, там от романского готики, от готики к Ренессансу. Это такая плавная, ползучая экспонента. Но ведь это очень сильно бросается в глаза. Вот эта стилистическая разница. А откуда эта стилистическая разница взялась? Я вам скажу. Во-первых, контакт с Европой.
Европа, конечно.
Через вот этих великих итальянцев. Невероятное приключение итальянцев в России. Между прочим, их Иван III домой не отпустил.
Да.
Потом расскажу об этой истории. Это у нас в следующий раз будет, чтобы не забегать вперед.
Да, да, да.
Так вот. Но, а во-вторых, ведь это значит, появился осознание того, хотя бы частичное, хотя бы на миллиметр, что форма содержания не единая. Что можно менять форму, что можно искать инновацию.
Вот об этом-то идет разговор, что даже в своем творчестве народ гордится сильной Русью, его сыновья, крестьяне, ремесленники, они начинают осознавать себя не только безликими людьми Божьими, но и реальными людьми, земными заботами, знаете, радостями, горестями, это проблемами.
Вот, это вот особенно в следующем 16 веке резко 16, проявится. Да. Вы знаете, вот Лев Николаевич Гумилев в своей книге «От Руси к России», книга спорная, забирая перу, я вообще не поклонник Гумилева, сразу вам скажу. Mm. Вот многие его выводы некорректны. И тем не менее, даже в некорректности есть рациональное зерно. И вот Гумилев как раз отмечал, что памятники духовной культуры показывают вот этот вот, давайте назовем вещи своими именами, возросший индивидуализм.
Да.
Это особенно по нему сказывается в XVI веке. Но я бы расширил географию, потому что эпоха Ивана III, вот великой ломки, великого какого-то такого вот передела, ведь Карамзин был абсолютно прав, когда считал, что современная Россия, в которой мы сегодня живем, она создавалась не Рюриком Трувером и Синеусом, mm-hmm, а она создавалась в эпоху Ивана III, фактически в Москве. Так вот, это безусловная ломка, и возникновение вот этих мотивов, Да, и в фольклоре, и в церковной литературе. А, кстати, вот впереди у нас 16 век, мы еще до музыки доберемся.
Да, да.
Самый
да.
великий перелом в области духовной музыки русской эпохи Рюриковича падает на эпоху Ивана Грозного.
Иван Грозный, да.
Да, об этом вообще у нас отдельный будет разговор.
Да, безусловно.
Но это же не на пустом месте создавалось, понимаете?
Конечно, да. конечно. Но уже 15 век нам подарил мастеров грамоты, да, появляются в городах эти мастера по деревням, селам, у них учатся дети взрослые. Известные духовные деятели, да, Зосима Соловецкий, Александр Конечно, Свирский, да. да, то есть...
Да, да кстати, Соловецкий монастырь,
Соловецкий монастырь,
15 век.
Конечно.
Знаете, Зосима и Герман. Да.
Вот, поэтому вот, Симеон, да. архиепископ Новгородский.
А я бы еще добавил одну детальку, если учитывать, что в эпоху Ивана III границы Московского государства сильно раздвинулись, угу. там включается очень много неславянских элементов, вот... Обмен и контакт культур по всем правилам меметики тоже должен был что-то принести. Это тоже тема такая интересная и, кстати, не исследованная по-настоящему, потому что у нас только в современном мире только философ Игорь Яковенко в наши дни, по крайней мере, поднял вопрос. Ну, я не скажу, что с ним можно во всем согласиться, но поднял вопрос о взаимодействии славянского и финно-угорского элемента в русской культуре, понимаете? И его выводы иногда парадоксальные, но к ним надо тоже присматриваться, понимаете? А как? Это же на поверхности лежит. С кем работал Стефан Пермский? С уграфинами. С кем работал Лазарь Муромский? С уграфинами, там, понимаете? В восточнее Нижнего Новгорода славян не было еще в эпоху Куликовской битвы, понимаете? Значит, этот элемент включался. Вот, летописи нам этому дают довольно широкий спектр.
В общем, друзья, все подтверждает только лишь одно. Человек становился человечнее.
Да.
И споры, которые рождались, о которых мы говорили, они помогали этому.
Ну, если бы не финальные костры, конечно.
Ну, это уже, так сказать, да.
А я вот только скажу один драматический момент. Дело в том, что потенция... у русской цивилизации вот этой, предренессансной, я думаю, и вы это понимаете, была огромная.
Да.
А вот ренессанс не состоялся. И вот это о причинах того, что он не состоялся, в следующий раз будем
да,
говорить.
Да, это уже
Но я только сразу скажу вперед, что на перспективу дал этот момент, что был проторенессанс и не было ренессанса. Это приведет к... матрица догоняющей модернизации. То есть, как вам сказать, я не скажу, что это единственная причина догоняющей модернизации, потому что, вообще-то, строго говоря, догоняющую модернизацию прошли все страны мира, кроме Англии, Голландии и Франции, понимаете? Но российская догоняющая модернизация будет крайне драматичной. Много этому причин, но одна лежит на поверхности. Нам пришлось... прыгать из Средневековья в новое время без страховки.
Вот оно как.
Западная Европа страховку имела, которая называлась эпоха Возрождения. У нас не получилось. И поэтому у нас возникнут все те ужимки и прыжки, все те гримасы. И самое главное, что эти гримасы продолжаются по сегодняшний день. Мы до сих пор в этом, такая, может быть, трагическая особенность нашей культурной матрицы, мы до сих пор оптимальный режим догоняющей модернизации не нашли.
Но эта особенность, именно эта трагическая особенность, на мой взгляд, она давала потрясающие культурные плоды.
Безусловно, и об этом у нас
яркие,
впереди.
Концентрированные, порой даже ни одна другая страна не могла сравниться с теми образцами и шедеврами искусства.
Ну, знаете, русской догоняющей модернизации, я думаю, мы посвятим отдельную встречу, потому что это я сажусь на любимого конька, это тема моей готовящейся докторской диссертации, это тема моей книги, которая, надеюсь, на будущий год выйдет, она так и называется, догоняющая модернизация. Вот, но она посвящена мировому опыту догоняющей модернизации, а русскому опыту книга уже вышла. Правда, она в Германии вышла, понимаете, вот так вот, да. Но она на русском языке, она доступна в интернете, своеобразие российской цивилизации, догоняющая модернизация. Вот, это вообще моя тема, понимаете, исследовательская. Вот, но мы обязательно к этому вернемся, и, кстати, мы как раз поговорим о том, о чем вы сказали, что драматизм и даже эксцентричности, может быть, даже некая, скажем, уродливость какого-то проявления модернизации может дать фантастические культурные плоды.
Да, да.
Но это у нас впереди.
Но это мы в следующий раз мы, друзья, будем говорить дальше. Это пойдет у нас век 16-й.
16-й, да.
17-й, начало 17-го, да.
Как раз поговорим, почему у нас не было Ренессанса.
Да.
И поговорим о том, как вообще вот это... Великая держава Рюриковичей на пике срывается в катастрофу, и что, к чему это приводило. Ну, это впереди.
Да, впереди. Ну что ж, друзья, спасибо большое, что вы уделили нам вновь внимание. И напомню, что мы сегодня вновь встречались с Дмитрием Владимировичем Суворовым, кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова, и продолжили нашу беседу в рамках цикла «Православие и культура». Спасибо, Дмитрий Владимирович, до нашей следующей встречи.
До свидания.
Разговоры об искусстве.